Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Памяти Александра Ройтбурда, художника, директора Одесского художественного музея, общественного деятеля, патриота Украины. Он скончался в возрасте 59 лет. Мы повторяем разговор с Ройтбурдом и галеристом и арт-менеджером Маратом Гельманом, записанный 3 года назад в Киеве.
Мы сегодня будем говорить о том, как функционирует современное искусство в международном контексте, в украинском контексте, что делать после политических ужасов, произошедших между Украиной и Россией, а именно после аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе. Как искусство и время взаимодействуют между собой. Я начну все-таки с каких-то политических, возможно, вещей или там воспоминания о 13-14 годах и о том, как украинские художники отказались ехать в Москву, потому что вне контекста аннексии Крыма, вне контекста Майдана, вне контекста начала конфликта Донбасского, им казалось, что разговор совершенно некорректен. Могли ли мы представить такую ситуацию еще несколько лет назад? И в какой ситуации мы оказались сейчас, Марат?
Вообще, надо иметь в виду, что культура и культурный обмен – это почти тождество. То есть нет ни одного города в мире – Лондон, Нью-Йорк, тем более уж Киев, Москва, Одесса, которые могут насыщенную культурную жизнь организовать без культурного обмена. Значит, в этом культурном обмене, безусловно, до Крыма в России играла важную роль Украина и вот коммуникация, соответственно, русские люди культуры в Украине. После Крыма, значит, эти связи оборвались, и наша российская культурная общественность не сразу поняла, что это очень надолго. И главное, что это серьезно. Вы знаете, к сожалению, вот в Москве такой конформизм, как ну типа, ну они там ругаются, а мы-то что, мы же друзья, мы же это самое. Вот
это распространенная очень позиция.
Вот я хочу сказать, не друзья.
Уже нет, это правда.
И никакого типа залечить это вот такими там инициативами, там как понятно, что есть действительно несколько художников, которые показывались, будет нельзя. То есть Украина сейчас находится в поиске других коммуникаций, которые заполнят этот вакуум. И я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это произойдет.
Как говорил Ройтбурд на своей лекции, если говорить об украинской идентичности, то это идентичность проевропейская. И Одессе сейчас придется с этим считаться.
Если в Украине как бы в целом как бы отрезали и пытаемся обойтись без вот этих русских связей, в Одессе это ну, просто нерешаемая задача. То есть связи Одессы, конечно, и Москвы огромные, и там, где эти связи разорвались, там не просто нет ничего, там огромная яма, и она, эта яма как бы взывает к чему-то. Меня поразило, что город все еще живой, куча интересной, яркой молодежи, может быть, немного дезориентированы. В принципе, превращаться в периферию они не хотят. А энергии перетянуть для себя, ну, как у нас там, Петербург, культурная столица. Такой энергии нет. Более того, общий тренд, именно потому что город русскоязычный, ну, в другую сторону. Соответственно, то, что Ройтбурд сказал, как бы город европейский, это ключевое. Единственное, что нужны огромные усилия, чтобы выстроить свою коммуникацию. Вот Львов, кстати, это город, который тоже с европейской судьбой достаточно активно начал работать. То есть имеется в виду, вот есть Украина, большая страна, она там каким-то путем идет в Европу, не близким. И есть Львов, который, кроме того, что он поддерживает общее движение Украины, у него еще свои отношения с Польшей, с Венгрией. То есть
и, с еврейской темой, да, я бы сказала, они, с армянской темой.
Да, и они выстраивают вот эти мостики. Вот Одессе нужно то же самое.
Давайте мы сейчас уже Ройтбурда послушаем. Что в этом смысле делать художникам, и что вы, например, как директор музея, собираетесь делать?
То, что Одесса мыслилось и даже в рамках империи, как по сути антиимперский, просвещенческий, европейский проект, то, что город был основан европейцами и нес в себе совершенно другой уклад жизни, другой стиль общения, другой стиль менеджмента, чем это было в остальной империи, до сих пор в Одессе помнят, хотя в основном в области воспоминаний и живет, все-таки стиль общения здесь, сама атмосфера, она предполагает тому, чтобы Одесса вспомнила о своих европейских корнях. Украинская идентичность, да, сегодня это единственный путь в Европу, потому что, грубо говоря, война поставила перед дилеммой либо русский мир и цивилизационный тупик, либо общее кровообращение с цивилизованным миром. В отличие от Львова, соседями нашими ближайшими являются по Европе, это Румыния и балканские страны, которые, может быть, менее активны в направлении Украины, чем Польша. С другой стороны, связи развиваются. Вот дорогу, слава богу, построили, которая свяжет, наконец, Одессу с Европой напрямую через Румынию, а не через Киев. Активизируется так или иначе порт. Вот в этом году ожидается уже возобновление регулярных круизов. Проблема Одессы в том, что она не понимает, в отличие от Львова, что туризм может быть не сезонным, а культурным, круглогодичным. Поэтому мало внимания уделяется культурным проектам. А мы хотим это переломить, и музей тут собирается быть флагманом. Вторая проблема – это качество туристов. Как правило, приезжают в Одессу после утраты Крыма неприхотливые, прежде всего в культурном смысле, туристы, а более состоятельные, более
разумные, видимо,
запросами, да. Туристы едут меньше, им нечего предложить, потому что Одесса думает, что она интересна только как центр сезонного туризма. Этот стереотип надо ломать. И еще один стереотип, который надо ломать, это вот такое вот одесское самолюбование, которое я помню всегда, что нам никто не указ, что нам тот Киев. С оглядкой на Москву это всегда было. Мы уникальны, наша одесская культура, одесситы – национальность. В какой-то степени, наверное, так оно все и было. Сегодня это все совершенно иначе. Сегодня этот миф тормозит развитие города. Сегодня зацикленность на собственной уникальности мешает открыть глаза и увидеть, что в мире совершенно другие тенденции, совершенно другие тренды, совершенно другое тысячелетие, совершенно другой тип коммуникаций. И с этим Одессе придется считаться, потому что развиваться надо, и другого пути развития, кроме культуры, в Одессе нет.
Почему возник скандал-то?
Ну, скандал был инициирован поначалу Союза художников, для которых вообще я являюсь живым опровержением всех их ценностей. Да? Они меня долго не хотели принимать, боясь, что я буду бунтарем. Наконец, они меня под сильным давлением Киева приняли. Потом я вдруг не стал встраиваться в их иерархию, бороться за заказы, а стал выставляться на совершенно других выставках, где большинство из них и мечтать не могли. Я сделал какую-то карьеру в искусстве, которая была и недоступна, и непонятна, и вызывала чувство агрессии.
Ну, вообще-то, Ройтбург долгие годы жил в Америке. И вот что интересно, Ройтбург, да, мы все помним, кто читает его Facebook, как огромного критика системы реставрации нынешних памятников. А то, что происходит с архитектурой и в Одессе, и в Киеве, Саша всегда активно критикует. Ну, и вообще такой флагман прогресса за все европейские интересное против советской консервативной. Я сейчас очень грубо говорю, но это просто для публики, которая не знает сюжета.
Мое мнение такое, что там мы можем, конечно, разбираться в нюансах взглядов Ройбурта на те или иные проблемы, но основное – это масштаб. То есть пришел человек другого масштаба.
Так, согласна.
Он личность, у него там искусство такое, а не другое. Это можно все обсуждать. Для города и для музея это большое счастье. Даже если он ничего не будет делать, а просто будет представительствовать только от имени музея, это уже огромный плюс.
Марат, я вот полагаю, что в свете вашей теории о том, что территории становятся ресурсом сейчас, что они становятся важнейшим партнером художника, разговор об Одессе вообще крайне интересен. Вообще разговор о любом регионе, об Украине, о Черногории, о чем угодно. Давайте вот я вас попрошу вкратце повторить эту мысль, что если у художника в 20 веке главными партнерами были, видимо, государства и меценаты, но требовали от него чего-то другого.
Бизнес.
Или бизнес. Да?
Деньги или власть.
Деньги или власть. То теперь ситуация меняется.
Ну да, действительно, здесь важно обязательно зафиксировать, что для художника эти связи, вот этот выбор, он был как бы вынужденный, и эта связь это была без особой радости. Современный художник, когда он взаимодействует с властью, власть говорит, будь лояльным, прославляй нас, не ходи на митинги оппозиции. Это вовсе не то, чего бы он хотел. Это скорее он воспринимает это не как условие партнерства, а как ограничение. Или бизнес, который говорит, сделай нам богато.
Красиво сделай,
красиво
нам золото побольше.
Сделайте. Или там, давай корпоратив организуй. То есть он как бы уже предъявляет какие-то, ну, условно говоря, эстетические пристрастия, которые тоже не всегда свойственны или не всегда, кроме всего
не
прочего,
всегда совпадают с тем, что художник считает
хочет,
правильным.
И самое еще неприятное то, что и власть, и бизнес считают себя старшим партнером. Но в 20 веке вдруг появляется новый, третий партнер, то есть в 21 веке, это территория. Почему оно становится этим партнером? Потому что мы, если мы смотрим, какую трансформацию прошел город, то есть он 2000 лет, это было безопасное место, крепостные стены, которые защищают. 1000 лет – это рыночная площадь. Там 400 лет тому назад – это место, где можно найти работу. А сегодня город – это такой бизнес по обслуживанию свободного времени. Чего хочет мэр города? Он говорит, сделайте такое событие, чтобы наш город прогремел на весь мир, и к нам потекли туристы, инвесторы. Художник говорит, я бы тоже хотел сделать такое событие, чтобы оно прогремело на весь мир. Или сделайте нам такой там театр или такой музей, чтобы наши жители, вместо того, чтобы там пьянствовать, заниматься наркотиками там, и вообще асоциальным поведением, стояли в очередях в ваши музеи, забивали залы. И художник тоже говорит, я тоже хочу быть востребованным, я хочу, чтобы музей всегда был полон людьми, чтобы в театре как бы продавали себе билеты. То есть у них совпадают интересы. Более того, если ты приходишь в город, в центр города, чаще всего там справа музей, слева театр, впереди парк. То есть лицо города и инфраструктура культуры – это одно и то же. Город выстраивает себе культурную стратегию. Одесса, Львов, Киев, Харьков, Днепропетровск.
Черновцы.
Черновцы. Дальше. Регион содействует этому. И страна создает условия, ну, создает, условно говоря, законодательную базу. Например, сегодня у всех стран, не только Украины, у всех постсоветских стран есть проблема впустить в культуру частного человека. Это и закон о государственно-частном партнерстве, закон о меценатствах, налоговых. То есть это целый корпус законов, без которых наша культура все равно остается советской, как отрасль. То есть эту модернизацию надо произвести на уровне страны. А вот какие-то стратегии культурные надо разрабатывать на уровне города.
Памяти Александра Ройтбурда, художника, директора Одесского художественного музея. Архив передачи «Свобода в клубах» 2018 года.
Пока Ройтбурд с нами на связи, и телефонная связь не прервалась, хотелось бы его спросить, что он там, собственно, собирается в Одессе творить, из-за чего все встали на уши.
Депутаты, которые там были из комиссии по культуре, и в других комиссиях, увидели мою фамилию. Очевидно, есть какая-то ориентировка либо от сбежавших отсюда организаторов 2 мая, либо от российского консульства, я не знаю, при котором мое имя почему-то очень плотно увязано с событиями 2 мая, хотя я в этот день был в Киеве, хотя я неоднократно уточнял, я не считаю это праздником, я считаю это Днем Победы. А День Победы – это праздник, как песня поет все-таки со слезами на глазах, но это День Победы над русским миром. В Одессе это мои убеждения. И прежде всего это у них идеологический враг. И тут такое дело. Они, конечно, были в музее. После того, как начали со мной бороться, они побывали. Это уже большое достижение. Потому что раньше они вряд ли вообще знали, где этот музей находится. Пришли, картины посмотрели. Уже хорошо. Ну, соцреализм из музея сняли давно. Я действительно хочу убрать частично какие-то компромиссные работы соцреалистов, которые для заработка писали Ленина, а дедушки цветочки. Вот это неинтересные вещи. Я считаю, что музей перегружен вторым рядом, даже третьим рядом передвижников работами, которые в советское время официальная советская критика ругала словом «мелкотелье». Да, с другой стороны, максимально выставить все те модернистские тенденции, которые были, которых очень много у нас в запасе, как по сравнению с тем, что в экспозиции. Только вот сегодня работу неизвестного художника-летописец мы заменили на считавшегося соломным Верещагина. Не того Верещагина, который баталист, а жанрист, соломный жанрист Верещагин. Заменили одну работу Маковского с изображением народа на другую с изображением Ромео и Джульетт. Сегодня мы вывесили, наконец, впервые ранние под влиянием итальянских мастеров пасторальную такую работу Перова «Пастушок». Вот Перова в экспозиции не было. Вот передвижник, пожалуйста. Заменили сомнительного Кандинского на несомненного Судейкина. И есть еще что показывать. Музей должен стать интересным, он должен жить. Интереснейшие запасники, которые надо показывать. В экспозиции есть какие-то серые вещи. Это нормально. Но я хочу, чтобы музей развивался в сторону современного искусства. И самая страшная брешь – это с конца Советского Союза, с 89-го года, Советский Союз, а потом Украина, перестали системно музеифицировать искусство. Я хочу вырваться из этого порочного круга, потому что выпали совершенно художники, нонконформисты, которых не закупали раньше из идеологических соображений, а потом, когда их разрешили, перестали закупать из экономических соображений, вылетели 90-е годы, вылетели нулевые годы, вылетают 10-е годы. Это преступление перед искусством. Я считаю, что эти лакуны музей обязан восполнять. И выстраивать иную коммуникацию с жителями города. Он должен стать хабом городским, а не просто местом, где висят картины, и где пенсионеры приходят и вспоминают, как хорошо, что они точно так же висели в 56-м году.
А что такое хаб? Это какой-то...
Пространство для коммуникации. Пространство, где обсуждаются какие-то проблемы, где генерируются смыслы, где заинтересованная публика. Перед ней ставятся некие интеллектуальные задачи. Музей – это, прежде всего, штаб, центр новой интеллектуальной жизни города. Мы хотим, чтобы музей собирал вокруг себя людей, которые интересуются культурой, в частности, в ее актуальных проявлениях.
Собственно говоря, моя идея была в том, что культурный обмен и культура – почти одно и то же. Если мы, значит, ограничили культурный обмен с Россией, для того, чтобы это не стало больно, чтобы это самое, нужна какая-то своя стратегия в Европу. У меня есть гипотеза о том, что порт, условно говоря, если Львов выстраивает коммуникацию по территориальному признаку, кто соседи, то для Одессы сделать коммуникацию с портовыми городами. Неаполь, Марсель, там, Барселона и так далее. То есть есть какие-то варианты. На самом деле, мне кажется, сегодня в Европе сочувствие, сопереживание процессам, которые происходят в Украине, очень велико, и у меня не будет проблем, если там с крупными художниками я буду разговаривать и сказать, что вот сделать выставку в Одесском музее. Я думаю, что большинство из тех, кого мы хотим, скажут да.
Откликнутся. А Саша Ройтбурд еще слышит нас на связи?
Да, я слышу. Я хотел дополнить Марата, потому что Одесса – это все-таки конечная точка Дунайского региона, да, и в этом смысле тоже можно выстраивать коммуникацию, да. То есть, действительно, потенциал есть, нужно работать.
Вы покидаете Россию, потому что нету ни охоты, ни интересно стало работать, или невозможно становится работать?
Невозможно. Альтернатива была бороться с властью или уехать, потому что Я не хотел быть политиком и продолжаю не хотеть быть политиком. Я эту сферу как раз очень хорошо знаю. И во времена Дмитрия Медведева я был членом общественной палаты, то есть я все-таки занимался культурой, то есть мы защищали Москву от Лужкова. Сохранено 57 зданий с моим участием. То есть была какая-то миссия, можно было что-то делать. Ну и главное то, что я делал, это, собственно говоря, развитие городов через культуру, потому что после Пермского проекта была создана ассоциация, культурный альянс, 11 городов.
Да-да-да.
Но предпоследний срок Путина, значит, все поменялось резко. Слово «модернизация» стало ругательным словом. Возврат к традиционным ценностям стало основным словом. Власти в тот момент сменили такую как бы парадигму. Если до этого достаточно было быть, условно говоря, будь лоялен. Не ходи на митинги оппозиции. Да. Ну, да. Там Гребенщиков так вел себя, я так вел себя. То есть был какая-то группа людей, которые... То они сказали, нет, кто не с нами, тот против нас. Началась такая как бы опричнина настоящая, которая... И опять же, если ты высказываешь свое мнение, и это мнение не нравится, ты враг. Европейское общество считает обязанным финансировать критический, то есть
проекты,
потенциал, направленный против
проекты.
Европейского общества, да. То, что это момент здоровья.
Абсолютно.
То есть я такую метафору провожу, что это как боль. Если ты обезболишь организм, то и если наступает
гангрена,
какая-то болезнь,
разовьется,
да, болезнь, то ты даже не заметишь
немедленно,
этого.
Да.
Ну, так
да,
или
так
иначе, у меня были амбиции сделать это за пределами России. У меня было несколько проектов. Казахстан, Берлин и вот Черногория. Черногория больше хотела. Вот, а я всегда так реагирую.
То есть у вас там партнеры были бизнес, власть или территория?
Мне повезло. То есть первоначально власть пригласила власть. Так. Потом выяснилось, что у власти нет денег оплатить это. Они нашли бизнес. Первоначально было полтора месяца, я разрабатывал стратегию. И пока я разрабатывал стратегию, мы общались с этим бизнесом. И в результате, в конце, мне вот сделали очень интересный такой
предложение.
Проект. Предложение, собственно говоря, возглавить тот проект, который я разрабатывал. Сейчас я понимаю, как мне повезло, потому что я тогда, ну, как бы, ну, красивая страна. Это реально очень интересно. То есть, во-первых, она маленькая, значит, ты там делаешь изменения. Вот, например, Саша там будет делать изменения и там в Одессе.
В Одессе, имеется
да,
в виду.
Миллионный город.
Угу.
И в лучшем случае через 3 года будет обратная связь.
Очень хорошо, давайте Ройбурда послушаем. Саш, я, собственно, хотела продолжить про вот это взаимодействие с городом. Меня страшно интригует эта теория Марата, поскольку она развивает вообще-то некоторые положения английских социальных философов, еще которые в 60-е годы возникли, про то, что взаимосвязь человека и города очень важна. Она важнее, может быть, чем взаимосвязь человека и страны. То есть все-таки мыслить себя интересно.
Кстати,
и нужно...
в Европе люди уже не говорят «я немец», говорят «я берлинец».
Здесь же тоже есть такая идентификация, я одессит, но она используется очень часто как альтернатива, потому что я украинец, с этим надо что-то делать, но я одессит, это все равно я одессит.
Вы сам себя одесситом-то чувствуете? Вот вы можете про себя сказать, я одессит?
Ну, конечно, ни в каком другом месте мира там не связано столько воспоминаний, переживаний с каждым окном, с каждым там подъездом, с каждым каким-то вот уголком, где проходило там детство, юность, здесь была школа, здесь жили друзья, здесь я впервые поцеловал. Конечно, такая связь, она существует. На уровне региона больше взаимопонимания, но на уровне города сегодня, наверное, больше инструментария. Существует определенная ревность между городом и регионом. Моя задача сделана в том, чтобы музей стал таким местом, где эта ревность перестает работать. Где и город, и область могут сказать, это наш совместный проект, это наше совместное детище. Конечно, этот музей уже стал действительно музеем, любимым одесситами и Украиной в целом. Это тоже очень важно. Люди приходят в музей специально, чтобы купить билет и поддержать музей, чтобы еще раз его увидеть и больше полюбить, да, чтобы посетить какое-то событие, не просто получив информацию, но и проявить солидарность с нашим проектом. Это очень важно.
Молодежь какая-то вокруг вас есть, и я имею в виду и художников, и музыкантов, и, не знаю, каких-то людей, которые заинтересованы в работе музея. Или люди все хотят уехать в Киев, или там куда-нибудь в Польшу, в Румынию, а кто-то, наверное, и в Россию хочет уехать.
Эмиграционные настроения в Украине есть, и они сильные в Одессе сейчас. Может быть, даже сильнее, чем в целом, а может быть и нет. За миром никто не проверял. Может быть, на Западе они даже сильнее. Но со мной в музей пришла молодая команда. Некоторые из них жили за границей, получили образование за границей, часто бывают за границей. Они ходят по музеям, они видят, как это может работать. Они видят, как работают социальные программы в Европе, в США, волонтерские. И они носители уже этого сознания. Хорошо это или плохо, я все-таки носитель, наверное, чуть другого сознания. Я люблю действовать в режиме чуда Господнего, да, вот когда вокруг меня происходит чудо Господне, мне комфортно. Это люди процедуры. И, наверное, это правильно. И, наверное, у нас даже бывают какие-то трения, и я понимаю, что, наверное, так как я считаю это лучшим, так как они считают это правильнее. Вот есть такой зазор между лучшим и правильным. Будем работать, будем менять. Нам надо активизировать и работу со спонсорами, и думать о новом депозитарии, высвобождать какие-то помещения под новые функции, достраивать музей, чтобы в нем шире показать старое, искать площадку под новое. В общем, на несколько жизней этого хватит.
Слушайте, а можно я вам задам довольно ужасный вопрос? Вот вы рассказали, Александр, про то, что были претензии к вам как к директору музея, как к такому недостаточно пророссийскому человеку. Извините, я очень грубо говорю вещи. А есть ли претензии со стороны украинской публики или украинских чиновников, что вы недостаточно проукраинский?
И такое в какой-то степени есть, хотя для проукраинской Одессы я более понятная фигура. Все прекрасно знают мою проукраинскую позицию. И в то же время я знаю, что, будучи однозначно сторонником украинского выбора Одессы и европейского выбора Украины, а я в то же время, например, ну, не висит у меня дома портрет Бандеры, это не мой герой.
В памяти Александра Ройтбурда, художника, директора Одесского художественного музея. Архив передачи «Свобода в клубах» 2018 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.